Том 3, глава 4. Георгий князь Владимирский. Константин Ростовский. Годы 1212-1216. Совершив погребение отца, Георгий с одобрения вельмож возвратил свободу князьям рязанским, всем их подданным и епископу Арсению. Великое княжение Суздальское разделилось тогда на две области. Георгий господствовал в Владимире и Суздале, Константин — в Ростове и Ярославле. Оба желали единовластия и считали друг друга хищниками. Братья их также разделились. Ярослав Феодор, начальствуя в Переславле-Залесском, взял сторону Георгия, равно как и Святослав, получив в удел Юрьев Польский. Дмитрий Владимир остался верным Константину. Ростовский князь обратил в пепел Кострому, пленил жителей. Георгий два раза приступал к Ростову и, заключив весьма неискренний мир с Константином, выслал Дмитрия из Москвы. «Даю тебе, — сказал он, — Южный Переславль, нашу отчину, господствуй в нем и блюди землю русскую». Дмитрий, как бы предчувствуя бедствие, неохотно поехал в сей удел, некогда знаменитый и столь любезный для его деда. Женился там на племяннице Всеволода Чермного и, едва отпраздновав свадьбу, долженствовал сразиться с половцами. Не мог одолеть варваров и, плененный ими, был отведен в Вежи. Он года через три освободился и княжил после в Стародубе на Клязьме. Рюрик скончался. Князь трезвый, набожный, усердный строитель церквей, впрочем, не имевший доброй славы братьев своих. Ни кротости Романовой, ни твердости Давида, ни воинской доблести Мстислава Храброго. Всеволод Чермный, желая один начальствовать в Южной России и не боясь уже никого по смерти великого князя, изгнал сыновей и племянников Рюриковых из уделов Киевской области. К сему насилию он прибавил клевету. «Вы, — говорил Всеволод, — хотели овладеть Галичем, возмутили там народ, повесили моих братьев как разбойников. Вы гнусным злодеянием посрамили имя Отечества». Изгнанники, удаляясь в область Смоленскую, требовали защиты от Мстислава Новгородского. Сей мужественный князь был тогда стражем северо-западной России. С одной стороны тревожили оную литовцы, с другой — властолюбие немцев угрожало ей великими опасностями. Первые дерзнули ворваться в самый Псков, который жители, изгнав князя своего Владимира Мстиславича за его дружескую связь с рижским епископом, ходили тогда в Чудскую землю для собрания дани. Литовцы не могли завладеть городом, но выжгли его и разорили окрестности. Мстислав Новгородский дал псковитянам иного князя, своего племянника двоюродного, Всеволода Борисовича. А Владимир удалился в Ригу, будучи верным союзником ордена и тестем епископова брата Дитриха. Принятый им как друг и свойственник, он имел случай оказать немцам важную услугу. Современный летописец Ливонский рассказывает, что князь Полоцкий Владимир, желая объясниться с епископом Альбертом, назначил ему свидание на берегу Двины, близ нынешнего Крейсбурга. Альберт приехал туда с рыцарями, старейшинами ливонскими, купцами немецкими и с Владимиром Мстиславичем. Князь Полоцкий говорил Альберту, чтобы он не тревожил язычников и не принуждал их креститься, что немцы должны следовать примеру россиян, которые довольствуются подданством народов, оставляя им на волю верить Спасителю или не верить. «Нет», — ответствовал с жаром епископ, — «совесть обязывает меня крестить идолопоклонников, так угодно Богу и Папе». Князь грозился обратить в пепел Ригу и в гневе обнажил меч. Рыцари также изготовились к битве. Но Владимир Мстиславич встал между ими, молил, убеждал и сделал, наконец, то, что князь Полоцкий, отдавая справедливость неустрашимости рыцарей, совершенно уступил им всю Южную Ливонию. Сей князь через несколько лет думал поправить свою ошибку и выгнать немцев, но упал мертвый в самую ту минуту, как хотел сесть на ладью и плыть к устью Двины, чтобы осадить Ригу. Господствуя в Южной Ливонии, рыцари желали покорить Северную вместе с Эстонией. Узнав, что отряды их грабят тамошних жителей, Мстислав Новгородский собрал 15 тысяч воинов. Вместе с князем Псковским и Давидом Торопецким, братом своим, выступил в поле, доходил до самого моря. Не встретив нигде немцев, которые заблаговременно ушли назад в Ригу, он требовал дани с Чуди, осаждал Воробьин или Верпель, взял с граждан 700 гривен нагатами и разорил многие окрестные селения. Сия западная часть нынешней Эстлянской губернии находилась тогда в цветущем состоянии. Земледельцы жили в изобилии, и деревни были хорошо выстроены. К несчастью, Альбертовы рыцари скоро огнем и мечом опустошили всю Эстонию. Мстислав, отдав две части взятой дани новгородцам, а третью своим дворянам или дружине, спешил от берегов Балтийского моря к Днепру. Прибыв в Новгород, собрал вечи на дворе Ярослава и предложил народу отмстить Всеволоду Черному за обиду князей Мономахова племени. Граждане любили Мстислава, ибо он старался им угождать, и единодушно ответствовали: «Князь, куда обратишь свои очи, там будут наши головы». Сие усердие вдруг охладело на пути. Новгородские воины поссорились с смоленскими, убили одного человека в драке и торжественно объявили, что не хотят идти далее. Напрасно князь звал их на вечи, напрасно думал усовестить неблагодарных. Никто не слушал его повеления. «Итак, мы должны расстаться», — сказал Мстислав без всякой укоризны. Дружески простился с ними и вышел с братьями из Смоленска. Новгородцы изумились. Тогда посадник Твердислав напомнил им, что предки их гордились усердием к добрым князьям, охотно умирали за Ярослава Великого и служили примером для других россиян. Сия речь тронула новгородцев легкомысленных, однако ж чувствительных к народной чести, ко славе великодушных подвигов. Они догнали князя и, пылая ревностью, нетерпеливо желали битвы. Скоро война кончилась. Города отворяли ворота. Два князя отдались в плен. Всеволод Святославич бежал из Киева, заключился в Чернигове и из горести умер. А брат его Глеб, видя опустошение земли своей, покорностью и дарами купил мир. Победители отдали Киев Ингварю Ярославичу Луцкому, который добровольно уступил его князю Смоленскому. 1215 год. Храбрый Мстислав, учредив порядок в завоеванной Днепровской области, возвратился в Новгород, но скоро объявил жителям Навече, что дела отзывают его в Южную Россию, что он будет всегда защитником новгородцев, однако же дает им волю избрать себе иного князя. Народ сожалел об нем, долго рассуждал, кем заменить князя столь великодушного, наконец отправил посадника Тысячского и 10 старейших купцов звать Феодора Всеволодовича, Мстиславова зятя. Ярослав Феодор начал свое правление строгостью и наказаниями, сослав в Тверь некоторых окованных цепями чиновников, велел разграбить двор Тысячского, оклеветанного врагами, взяв под стражу сына и жену его. Возбужденный самим князем к действиям своевольным, народ искал жертв, новых преступников, умертвил сам собою двух знаменитых граждан, а князь досады на сих мятежников уехал в Торжок. Между тем в окрестностях Новгорода сделался неурожай. Ярослав, ослепленный злобою, захватил весь хлеб в изобильных местах и не пустил ни воза в столицу. Тщетно послы убеждали князя возвратиться. Он задерживал их в Торжке, призвав к себе жену из Новгорода, где уже свирепствовал голод. Четверть ржи стоила около 3 рублей 60 копеек нынешними серебряными деньгами. Овса — 1 рубль 7 копеек, воз репы — 2 рубля 86 копеек. Бедные ели сосновую кору, липовый лист и мох. Отдавали детей всякому, кто хотел их взять, томились, умирали. Трупы лежали на улицах, оставленные на снедение псам, и люди толпами бежали в соседственные земли, чтобы избавиться от ужасной смерти. В последний раз новгородцы молили Ярослава утешить их своим присутствием. «Иди к святой Софии», — говорили они, — «или скажи, что не хочешь быть нашим князем». Он задержал и сих послов вместе с купцами новгородскими. Чиновники скорбели, Граждане воплем изъявляли отчаяние. А наместник Ярославов и дворяне его были равнодушными зрителями народного бедствия. 11 февраля 1216 год. В то время явился утешитель Мстислав Великодушный. Новгородцы с восторгом увидели его на дворе Ярослава. Сей князь говорил, что он помнит свое обещание быть всегда их другом, что освободит невинных граждан, заключенных в Торжке, восстановит благоденствие Новгорода или положит свою голову. Народ клялся жить и умереть с добрым Мстиславом, который, взяв под стражу бояр Ярославовых, через одного умного священника объявил зятю, чтобы он, если желает остаться ему сыном, выехал из Торжка и немедленно возвратил свободу всем боярам и купцам новгородским. С гордостью отвергнув мирное предложение, Ярослав изготовился к войне, сделал на пути засеки, укрепления и прислал 100 знаменитых новгородцев в отчизну их с приказанием выпроводить оттуда его тестя. Но сии люди, видя единодушие сограждан, пристали к ним с радостью. Тогда озлобленный Ярослав собрал на поле всех бывших у него новгородцев числом более 2000, оковал цепями и послал в свой город Переславль-Залесский, отняв у них коней, деньги, все имение. В надежде на могущество брата, Георгия Владимирского, он грозился наказать тестя и смело поднял руку на кровопролитие междоусобное. Состояние Новгорода было достойно жалости. Голод, болезни истребили немалую часть его жителей. Другие скитались по землям чуждым. Знатнейшие люди стенали в темницах Суздальской области. Дома и целые улицы опустели. Мстислав, собрав вече, ободрял граждан своим мужеством. «Оставим ли братьев в заключении и постыдной неволе?» — говорил он народу. «Да воскреснет величие столицы!» «Да не будет она презрительным Торжком, ни Торжок ею!» «Новгород там, где святая София. Рать наша малочисленна, но Бог — заступник правых, и сильного, и слабого». Все казались единодушными. Однако ж некоторые, тайно доброжелательствуя Ярославу, бежали к нему в Торжок. Мстислав выступил с остальными и с братом, князем Владимиром Псковским, который, быв несколько времени начальником маленькой области в немецкой Ливонии, снова господствовал тогда в Пскове.